встретившись наконец с Атлантидой, которую до тех пор считал скорее мифом, я стал ее ревностным исследователем. По дну долины когда-то бежала река. Изучая пейзажи тщательней, я разглядел остатки мраморных и каменных постов и набережных, террасы причалов, некогда зеленых и прекрасных. В своем энтузиазме я дошел почти до той же глупости и сентиментальности, что и бедные кленцы, и поздно заметил, что южное течение наконец утихло, давая У-29 медленно опускаться вниз на затонувший город, как садятся на землю аэропланы. Я также запоздало понял, что стая необычных дельфинов исчезла. Часа через два лодка уже покоилась на площади возле скалистой стены долины. С одной стороны мне был виден весь город, спускающийся от площади вниз к старой набережной реки. С другой, в поражающей близости, противостоял богато украшенный и, видимо, совершенно целый фасад гигантского здания, очевидно, храма, вырубленного в целом утесе. Об истинном состоянии этой титанической постройки я мог бы только догадываться. Фасад невероятных размеров явно прикрывал далеко тянущуюся выемку, в нем много окон разного назначения. В центре зияла громадная открытая дверь, куда вела поражающее воображение каменная лестница. Дверь окаймлена тончайшей резьбой, кажется, бакхический сюжет. Вершина всего — громадные колонны и фризы, украшенные скульптурами невыразимой красоты. Изображены, видимо, идеализированные пасторальные сцены и шествия жрецов и жриц, несущих странные ритуальные предметы, поклоняясь сияющему богу. Искусство феноменального совершенства, преимущественно эллинистическое по виду, но странно самостоятельное. Оно разрушает впечатление жуткой древности, как будто оно современнее, чем непосредственное потомство греческого искусства. Каждая деталь этого массивного произведения ощущалась как часть склона долины, хотя я не мог вообразить, как вырублено громадное внутреннее пространство. Возможно, это каверна или серия пещер, послужившая центром. Ни время, ни затопление не повредили величавой святости жуткой храмины, ибо это мог быть только храм. И сегодня, спустя тысячи лет, он стоит нетронутый, неоскверненный в бесконечной ночи и молчании океанской пучины. Не могу подсчитать, сколько часов я провел, глядя на затонувший город, его дома, арки, статуи, мосты и колоссальный храм. Хотя я знал, что смерть рядом, любопытство пожирало меня. И я посылал прожекторный луч в нескончаемый поиск. Столб света позволял мне изучить множество деталей, но отказывался высветить что-либо за зияющей дверью скального храма. Через некоторое время я выключал ток, сознавая необходимость беречь энергию. Луч был теперь ощутимо слабее, чем в первые недели дрейфа. Как будто обостренное грядущим расстоянием жизнью росло мое желание узнать океанские секреты. Я, сын Германии, буду первым, что ступит на эти тысячелетиями забытые пути. Я достал и осмотрел металлический костюм для глубоководных погружений, экспериментировал с переносной лампой и регенератором воздуха. Хотя мне будет трудно одному справиться с двойным люком, я верил, что преодолею все препятствия и с моими навыками ученого пройду по мертвому городу. 16 августа я осуществил выход из У-29 и проложил путь сквозь разрушенные и заплывшие грязью улицы к древней реке. Я не нашел скелетов или других человеческих останков, но обнаружил множество археологического материала от скульптур до монет. Об этом невозможно рассказать. Выражу только свою скорбь о культуре, бывшей в расцвете славы в те времена, когда по Европе бродили пещерные люди, а Нил тек в океан никем не созерцаемый. Другие, ведомые этими заметками, если их когда-нибудь найдут, должны развернуть перед человечеством тайны, на которые я могу только намекать. Я вернулся в лодку, когда батареи стали садиться, решив на следующий день исследовать пещерный храм. 17 августа величайшее из разочарований постигло меня. Я обнаружил, что материалы, необходимые для перезарядки фонаря, погибли в июньском бунте. Моя ярость была беспредельной, но немецкий здравый смысл запрещал мне рисковать, неподготовленным ступая в непроглядную тьму, где могло оказаться логово неописуемого морского чудовища или лабиринт, из чьих извивов я никогда не выберусь. Все, что я мог, включить слабеющий прожектор У-29 и с его помощью взойти по ступеням, изучить наружную резьбу. Столб света упирался в проход внизу вверх, и я старался разглядеть что-нибудь, но бесполезно. не было видно даже крыши. И хотя я сделал шаг или два вовнутрь, проверив сначала пол, дальше идти не посмел. Более того, впервые в жизни я испытывал ужас. Я начал понимать, откуда возникали некоторые настроения бедного клянца. Потому что хотя храм все больше притягивал меня, я испытывал перед его глубинами слепой ужас. Возвращаясь в субмарину, я выключал свет и думал в темноте. Электричество надо было беречь для срочных случаев. В субботу 18-го я провел в полной тьме, терзаемый мыслями и воспоминаниями, грозившими побороть мою немецкую волю. Кленце обезумел и погиб прежде, чем достиг этих губительных останков невообразимо далекого прошлого и звал меня с собой. Что если судьба в самом деле сохранила мне рассудок только для того, чтобы непреодолимо увлекать меня к концу, более жуткому и немыслимому, чем в состоянии придумать человек? Поистине мои нервы были болезненно напряжены, и я должен отбросить эти впечатления, они для слабых. Всю субботнюю ночь я не спал и включал свет, не думая о будущем. Раздражало, что электричество иссякнет раньше воздуха и провизии. Я вернулся к мысли о легкой смерти без мучений и осмотрел свой автоматический пистолет. Под утро я, должно быть, уснул со включенным светом, так что проснулся во тьме, чтобы обнаружить, что батареи мертвы. Я зажег одну за другой несколько спичек и отчаянно сожалел о непредусмотрительности, с которой были сожжены несколько имевшихся у нас свечей. После того, как погасла последняя зажженная спичка, я очень спокойно остался сидеть в темноте. Пока я размышлял о неизбежном конце, мой разум пробежал все прежние события и вывел нечто странное, что заставило бы содрогнуться человека послабее и посуевернее.
Голова светлого бога на скульптурах скалы храма та же, что и на кусочке резной кости, которую мертвый моряк принес из моря, которую бедный кленце унес обратно в море.
Я был слегка ошарашен этим совпадением, но не ужаснулся. Только слабый ум торопится объяснить уникальное и сложное примитивным замыканием на сверхъестественное. Совпадение было странным, но я был слишком здрав в суждениях, чтобы связывать несвязуемое или неким диким образом ассоциировать ужасные события, приведшие от случая с Виктори к моему теперешнему ужасному состоянию. Чувствуя потребность в отдыхе, я принял успокоительное и поспал еще. Состояние моих нервов отразилось и в снах. Я слышал крики тонущих, видел мертвые лица, прижатые к иллюминаторам. Среди мертвых лиц было и живое, насмешливое лицо юноши с костяной статуэткой. Описывать мое пробуждение следует с осторожностью, потому что мои нервы совершенно расстроены и галлюцинации перемешиваются с фактами. Физиологически мой случай очень интересен. И очень жаль, что его не могли пронаблюдать компетентные немецкие специалисты. Открыв глаза первым делом, я ощутил всепоглощающее желание посетить храм-скалу. Желание росло с каждым мгновением, но я почти автоматически переборол его чувством страха, которое срабатывало как тормоз. А следом на меня снизошло ощущение света среди тьмы. Я словно бы увидел фосфорицирующее сияние в воде, пробивающееся сквозь иллюминаторы, обращенные к храму. Это возбудило мое любопытство, ибо я не знал глубоководных организмов, способных испускать такое свечение. Но прежде чем я разобрался, пришло лишнее ощущение своей иррациональностью, заставившее меня усомниться в объективности всего, что регистрировали чувства. Это была слуховая галлюцинация. Ритмичный, мелодичный звук какого-то дикого, но прекрасного хорального гимна, идущего словно извне, сквозь абсолютно звуконепроницаемую оболочку У-29. Убежденный в своей психической аномальности, я зажег несколько спичек и налил себе большую дозу бромистого натрия, казалось, успокоившего меня до уровня отключения иллюзий звука. Но свечение осталось. Было трудно подавить желание пойти к иллюминатору и доискаться его источников. Свечение было настолько реальным, что я скоро мог видеть с его помощью знакомые предметы вокруг. Я видел даже склянку из-под брома, а ведь я не знал, где она лежит. Последнее заинтересовало меня, я перешел в каюту и дотронулся до склянки. Она была именно там. Теперь я знал, что свет или реален, или он часть галлюцинации настолько стойкой, что я не могу надеяться подавить ее. поэтому, отказавшись от сопротивления, я поднялся в руку взглянуть, что же именно светит. Может быть, это другая подловка, несущая спасение? Хорошо, что читатель не принимает ничего этого на веру. Ибо когда события приступают к естественные законы, они неизбежно становятся субъективными и нереальными созданиями моего перенапряженного рассудка. Поднявшись в рубку, я нашел, что море светится куда меньше, чем я ожидал. То, что я увидел, не было гротескным или ужасающим. Однако видение убрало последние опоры доверия моему сознанию. Вход и окна подводного храма, высеченного в скале, ясно горели мерцающим светом, будто от могучего светильника внутри. Дальнейшие события хаотичны. Пока я смотрел на жуткое свечение, я стал жертвой необычайной иллюзии. Настолько экстравагантной, что я не смогу даже рассказать ему. Мне грезилось, что я различаю в храме предметы. Предметы неподвижные и движущиеся. Казалось, опять зазвучал призрачный хорал, явившийся мне, когда я проснулся первый раз. И надо всем росли думы и страхи, центром которых были юноша из моря и костяная фигурка, облик которой повторялся на фризах и колоннах храма передо мной. Я подумал о бедном Кленце. Где-то покоится его тело сытым, которого он унес обратно в море. Он предупреждал меня о чем-то, и я не внял. Но ведь он был мягкохарактерный рейнландец, обезумевший от событий, которые пруссак переносит с легкостью. Дальше все очень просто. Мое стремление выйти наружу и войти в храм стало уже необъяснимым повелительным зовом, который решительно нельзя отвергнуть. Моя собственная немецкая воля больше не контролирует моих действий, и с этого времени усилие воли возможно только во второстепенных случаях. То же безумие, что погнало Кленца к его смерти, незащищенного с непокрытой головой прямо в океан. Но я пруссак, и трезвомыслящий человек, и до конца использую все то немногое, что еще не кончилось. Когда я впервые понял, что должен идти, я подготовил свой водолазный костюм, шлем, регенератор воздуха для срочного погружения, закончил эту поспешную хронику событий, в надежде, что она когда-нибудь достигнет мира. Я запечатаю манускрипт в бутылку и доверю ее морю, когда она совсем оставлю у 29. Во мне нет страха, даже после пророчеств безумного Кленца. То, что я видел, не может быть правдой. Я знаю, что это мое собственное сумасшествие, и по большей части оно объясняется кислородным голоданием. Свет в храме — чистейшая иллюзия, и я умру спокойным, как истинный немец в черных и забытых глубинах. Этот дьявольский смех, который я слышу, дописывая, звучит только в моем слабеющем мозгу. Поэтому я тщательно надеваю свой костюм и отважно шагаю вверх, по ступеням, в древний храм. Эту молчащую тайну неизмеримых вод, незачтенных лет.